Мне Господь положил на сердце сегодня продолжить изучение послания к римлянам. И кратко я напомню, что мы уже с вами изучали и что мы прошли. Если вы помните, первая глава у нас о том, что, ну, до 17 стиха включительно, Павел, по сути дела, объясняет, почему он взялся за это послание. То есть он отдает отчет в том, что у христиан в Риме проблемы, чувствует свою вину в том, что он не с ними. Более того, как бы пытается перед ними оправдываться и говорит, что вот даже Бог мне свидетель, хочу с вами быть, хочу с вами разделить вот эти горести, которые на вас вот навалились сейчас. И хотел бы это сделать не просто там вот рядом стоять, а ободриться совместно общей верой, ободрить их вот этим благовествованием, да, вот этой радостной вестью о том, что они получили благодать ровно так же, как и он получил эту благодать. Благодать — это мы говорим о вере. Вере в Иисуса Христа, вере в искупительную жертву Иисуса Христа, вере в то, что мы оправдываемся праведностью Иисуса Христа. Кстати, об этом мы сегодня будем более подробно говорить. И дальше он их, ободряя, с 18 стиха говорит: послушайте, это не у вас проблемы. Да, я отдаю отчет, что вам сейчас тяжело, вам сейчас плохо. Вы, стоя перед выбором, вот представьте себе в Риме, вот эти времена 2000 лет тому назад, абсолютно оголтелые времена, когда говорит христианин, это он говорит о том, что да, я иду на растерзание ко львам. Но при этом Павел говорит, проблема не у вас, у вас все хорошо, вы получили все. А вот те, которые вокруг, те, которые вас как раз гонят на эти арены, вот у них проблемы. Каким образом, откуда проблема? Он говорит, открывается гнев Божий с неба на вас, на тех, которые гонители, на тех, которые, познав, что есть Бог, а нету таких, которые это не познали, потому что, рассматривая то, что находится вокруг, любой человек делает вывод, что Бог есть. Но это не дает оправдания. Не дает оправдания признания того, что Бог есть. Потому что человек, который познал Бога и не поменял свою жизнь, не стал Бога благодарить, не стал жить в соответствии с тем знанием того, что Бог есть, не поменялась его жизнь, он оказывается, ну, не у дел, и в глазах Бога он никоим образом не является тем, который, ну, может претендовать на спасение и, в принципе, каким-то образом может быть спасен от Божьего гнева. Еще раз, что происходит? Люди, познавшие Бога, которые гонят римлян, на них обращается гнев Божий. Более того, он проявляется уже в то время, когда Павел им пишет, когда они находятся в этом гонении. Каким образом проявляется? Они, не заботясь иметь Бога в разуме, предались, ну, абсолютному распутству ума, отпустили свой ум. И этот ум привел их, ну, к самому низкому падению, какое только можно себе представить. И Павел об этом говорит в первой главе, нелицеприятно, адресно, акцентированно говорит, что дошли до того, что женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. То есть хуже быть не может. Развал общества, развал института семьи. И это он говорит о язычниках, это он говорит о людях, которые вообще стоят вне Бога. И это первая глава. Но вторая глава, он говорит, послушайте, мы знаем с вами, что первые христиане в основном это христиане из евреев. И особенно тяжело было этим христианам, почему? Потому что они видят, что их сородичи, их близкие, члены их семей, которые остались в традиционном веровании, с ними все хорошо, с ними все нормально. Они как ходили в синагогу, они так и ходят. Они как имели общинное общение, они его так имеют. Они как имели поддержку из общины, так она и происходит. А они, принявшие Иисуса Христа, имеют проблемы. И проблемы такие, что проблемы несовместимы с жизнью. И тогда вторая глава, Павел говорит, посмотрите на них. Это вот те самые, которые готовы свысока всех остальных судить. Вот они типа народ избранный, вот им был дан закон, вот они имеют себе основания считать, что они народ Божий. И благодаря этому они говорят, о, да вы там субботу не исполняете, да вы там кашрут, то есть закон о еде нарушаете, да вы там то, вы там все. Но при этом Павел говорит, о чем речь? С точки зрения Бога, любой человек, что бы он ни делал, делает в любом случае несовершенно. Только Бог может сделать совершенно. То есть невозможно исполнить закон от и до. Поэтому я всегда привожу вот этот пример мытья посуды. Мы, когда моем посуду, нам кажется, что чисто. А в глазах Бога на мелком уровне, на уровне мельчайшем, да, она грязная. В глазах Бога, как бы хорошо мы посуду не мыли, все равно она плохо помыта. Как бы евреи не пытались исполнить субботу, все равно не исполнят так, как может исполнить сам Господь. Как бы они не пытались ограничивать себя в еде или еще в чем-то, в любом случае, как Бог это может сделать, они рядом не стояли. Поэтому, как бы ты не осуждал кого-то другого, что ты там то не делаешь, ты осуждаешь сам себя за это же. Потому что в глазах Бога ты делаешь то же самое, но просто с другой степенью. А мы знаем, что степени у греха нет. Любая степень греха – это дорога в ад. Самый мельчайший грех, какой бы он ни был. Здравствуй, ад! И проблема убирания греха, она остается. И поэтому Павел говорит: «Э, вы судящие, вы народ избранный, вы что думаете, вы что-то, чего-то достигли и чего-то достойны?» Да никак, вообще никоим образом. Потому что в любом случае нельзя и невозможно оправдаться делами. Потому что как бы мы ни стремились делать хорошие дела, в глазах Бога все равно несовершенны. Почему? А потому что вот мы в этой плоти, вот мы ограничены этим миром, потому что мы живем в этом материальном мире. Мы связаны этим материальным миром и этой плотью в том числе. Итак, третья глава. Итак, какое преимущество быть иудеем, спрашивает Павел, или какая польза от обрезания? И ответ: великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Это постоянная проблема. Вот чего мы с вами не коснемся, мы находимся вот по узкой-узкой линии, по линии бритвы. Либо мы скатываемся в законничество, либо мы уходим в полный беспредел по отношению ко греху. Ни в коем случае нельзя попускать себе вседозволенность, и ни в коем случае нельзя задумываться о том, что я каким-то своим движением смогу оправдаться пред Богом. Вот две крайности, между которыми мы очень аккуратно должны пройти свой жизненный путь. О чем идет речь? Как только я себе начинаю придавать значение тому, что я там не курю, не пью, не гуляю, я тут же скатываюсь в момент законничества. Это касается одежды, это касается еды, это касается всего прочего. Как только я начинаю думать о том, что меня Господь простил в любом случае, и в любом случае оправдываюсь верой, и никуда ничего не делается, и мне все дозволено, я впадаю в грех, и вообще возникает вопрос, а был ли я вообще спасен, и рожден ли я свыше изначально. И вот ровно так же вопрос по отношению к евреям. Вопрос краеугольный, принципиальный. Народ, который вызывает, ну, неоднозначное постоянно к себе отношение. Земля, которая притягивает к себе внимание всего мира. Оттуда все, там все и закончится, там все началось. И вот это отношение к евреям красной линией проходит через все послания Павла. Павел говорит о том, что он готов быть отлученным от Иисуса Христа ради спасения братьев. Это состояние, в котором находился Авраам, когда готов был принести в жертву своего сына. То есть, понятное дело, что это никак невозможно, но если Бог сказал, он знает, что в любом случае восстановит. И здесь вера у Павла такая, что он настолько верит Богу, что даже если он отрекется ради того, чтобы его единоверцы могли бы принять Бога, Бог его все равно спасет по его вере в Господа Бога. И вот это отношение к евреям, оно проходит всюду. И я вам скажу, и наша деноминация, несмотря на то, что наиболее расположена к евреям, к еврейскому народу, тоже достаточно моментов, связанных с антисемитизмом. Я вам скажу, моя мамочка на протяжении всей недели прошедшей говорит о чем, что на предыдущем собрании пастырь сказал такую вещь, что, мол, хватит, что вы вечно молитесь за Израиль. Нигде в Евангелии об этом не написано. И ей, будучи наполовину этнически еврейки, ей это очень крайне было обидно. Она сказала об этом другим верующим, и они ей подсказали. Здесь же из этого же послания римлянам, 10 глава, 1 стих, откройте. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». То есть это состояние души верующего человека. То есть верующие люди традиционно, уже по сложившейся как бы восприятию, ментальности, молятся за Израиль, молятся за евреев. Это в порядке вещей. Мы призваны иметь Павла как образца. Мы видим, как он постоянно об этом переживает. И он постоянно об этом говорит. А это на уровне пресвитера церкви, да? И эта проблема актуальна и в сегодняшние дни. И важно в этом вопросе четко определиться. И я вам скажу по ментальности, по восприятию. Вот как не быть расистом? Как не быть антисемитом? Как не быть злобным по отношению к людям другой национальности? Как не говорить в адрес нацмена черный или еще что-то, или чурка, или там жид, или урюк, или там мало ли что? Это, я вам скажу, проблема внутренняя, наша, собственная. Для того, чтобы никоим образом никогда плохо не сказать об узбеке, надо себя ощущать узбеком. Чтобы никогда плохо не сказать о евреи, надо себя чувствовать евреем. И мы с вами, верующие, потомки Авраама по вере, истинные евреи, наследники веры Авраамовой. Об этом идет речь в 3-4 главе. И это наша ответственность. Если я общаюсь с осетинами, я позиционирую себя как ингуш. Если я общаюсь с ингушами, я позиционирую себя как осетин. Если я общаюсь с армянами, я 100% азербайджанец. А если говорю с азербайджанцами, я всегда был армянином. И если я говорю с расистом, я чернокожий. Я когда общаюсь с чернокожими, у меня есть близкие чернокожие, африканцы и сине-черные. В общении с ними я перестаю внутренне видеть другой цвет их кожи. И это проверка самого себя. Это очень важный вопрос, который Павел поднимает здесь. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью, к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. То, о чем я говорил. Две составляющие. Никоим образом наша вера не дает никаких оснований к тому, чтобы мы вольно относились ко греху. Наоборот, подтверждением того, что я верующий человек, есть скорость, с которой я от греха бегу. Есть чуткость внутреннего восприятия греха, насколько я перехватываю эти мысли сатанинские и их блокирую и генерирую мысли от Бога. Это определяет степень моей веры и степень моего духовного роста. И когда мы говорим о том, что необходима тренировка для верующего человека, как штанга, как турник, пост и молитва, это речь идет как раз об этом. Речь идет о том, как натренировать себя, чтобы чутко издали выхватывать вот эту попытку сатаны тебя каждый раз выхватить, блокировать это с замещением мысли от Бога. И, безусловно, мы знаем пример полного сосуда, мы знаем о том, что чем мы себя наполняем, от этого зависит возможность принять еще что-то. И если я наполнен Словом Божьим в достаточной степени, то этому уже некуда поместиться, не попадает сюда, оно все заполнено. И это наша ответственность. И тогда вопрос следующий. Никоим образом, никак, две составляющие, еще раз. Если я оправдываюсь лишь верой, и в принципе никакие мои дела не дают мне никакого как бы основания плюса или минуса, это не говорит о том, что мне позволительно все. И действительно, с одной стороны, есть момент силы, милости и всепрощающей любви Господа Бога, который готов все простить и все забросить за хребет. Но с другой стороны, есть моя ответственность и понимание того, что если я верующий человек, во мне нет греха. И это критерий, который вот зиждется и который является основанием нашей веры. Об этом говорит апостол Павел. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Мы, это он говорит о верующих, он говорит с римлянами. Преимущество по отношению к кому? К евреям, которые судят. Имеем ли мы это преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. О чем говорит Павел? Первая глава. Под грехом кто? Еллины, язычники. Вторая глава. Кто под грехом? Иудеи под грехом. Он это доказал, он это конкретно показал. Как написано, он берет Псалом 13, 2, 4 стих. 52 Псалом, 2, 4 стих. Нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающих добро. Нет ни одного. О чем идет речь? Псевдоправедность, когда мы на себя одеваем одежды такие вот, я вот такой вот, вот я. А на самом деле мы готовы кого-то осуждать, мы готовы говорить о ком-то и так далее. То есть это то, о чем он говорит Колоссянам Павел, да? Никоим образом не делайте вид вот такого кроткого. Вы такими будьте, реально, проверить себя, не являюсь ли я таким. Осознаю ли я свою греховность? Осознаю ли я свою низость? Осознаю ли я, откуда меня вытащил Господь и куда поставил? И все равно я в любом случае недостоин. Недостоин во всех отношениях, что бы ни происходило. И если что-то от меня исходит позитивное, то это опять не я. Это то, насколько я дал возможность через себя действовать Иисусу Христу. А он, да, он может, он действует, и действует в полноте, и им я восхищаюсь. А вот там, где выходит грязь, подлость, мерзость, какие-то отрицательные вещи, о, вот это я себя узнаю, это я и есть. И не забывать об этом, не забывать об этом никогда, на протяжении всей своей жизни. Кто я, кто Господь? Откуда я был найден, откуда я был поставлен? Что я передал Иисусу Христу и что получил от Него? Итак, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающих добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманываем, яд аспида на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Речь идет о язычниках, речь идет об иудеях, и речь идет обо мне вне Иисуса Христа. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. То, о чем мы с вами говорили, закон совершенен. И невозможно, как бы ты ни старался, выполнить закон, потому что чуть-чуть, да не выполнишь. В любом случае, потому что ты человек. Только Господу, только Иисусу Христу возможно выполнить закон. Но ныне, и вот идет поворот, сегодня, наконец-таки, независимо от закона, явилась правда Божия, которая сверх закона, которая объясняет, почему был дан закон, которая выше закона, безусловно, правда Божия. В чем она, эта правда Божия? Об этой правде свидетельствуют законы и пророки. Постоянно об этом говорят. Правда Божия в чем? 22 стих. Через веру в Иисуса Христа. Во всех и на всех верующих. Ибо нет различия. Вне зависимости от того, кто ты был. Грек ли, язычник ли, варвар ли, иудей ли, кто бы ты ни был. Ты становишься новой тварью. Происходит невероятная тайна. В тебе вдруг оказывается Господь Бог. Отец, Сын и Дух Святой. В тебе тайна произошла. Из того, что кто бы ты ни был, Бог делает тайну. Соединяет невозможное. Язычника с иудеем, а происходит христианин. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Третья глава о чем? О том, что не только язычники, не только иудеи. Ты сам задумайся и пойми, кто ты. Никоим образом, с точки зрения закона, оправдания тебе нет. Что бы ты ни делал, как бы ты ни стремился. Выход только один – верой в Иисуса Христа. Чем больше веры, чем больше духовный рост, чем больше ты в Библии, чем больше ты даешь возможности Духу Святому Иисусу Христу через себя действовать, тем больше ты праведен. Тем в большей степени от тебя исходит праведность. Давая возможность Иисусу Христу через себя действовать, ты определяешь свою жизнь без греха. Как только ты зажимаешь этот канал, все, появляешься ты, и ты делаешь грех. пытаясь исполнить закон, делаешь грех. Пытаясь самостоятельно что-то делать, делаешь грех. Только там, где действует Иисус Христос, нет греха. Получая оправдание даром, оправдание пред Богом, оправдание за грехи, оправдание за не до конца вымытую посуду. Каким образом? По благодати. Что такое благодать? Благо, данное даром, вера. Через эту веру мы стали свои Богу, и Он готов от нас эту грязную посуду принимать. Наше хождение несовершенное принимает. Он оценивает уже не наши поступки, а наше намерение, наше сердце. Если я стремился эту посуду помыть, Он не учитывает качество ее мытья. Если я стремился убежать от греха и сделать все так, как Он хочет, стремился полностью следовать Его желаниям, Его видению, даже если я не достиг совершенства, Он это принимает, потому что Он видел это стремление. Важна моя нацеленность внутренняя на это, нацеленность на исполнение Слова Божьего. Если она есть, она принимается Господом. Если ее нет, этой нацеленности, вот тогда спрос с меня. И тогда спрос этот по закону. Каким образом по благодати? Искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, через веру, для показания правды Его, в прощение грехов, соделанные прежде, во время долготерпения Божия, показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Мы передали Ему свою греховность, Он нам передает свою праведность. И мы оправдываемся пред Богом праведностью, чьей? Иисуса Христа. В этом суть веры, в этом суть благодати. Это есть исповедание того, чему мы пришли. Это и есть вот эта тайна невероятная. Я вчера был никто, язычник, иудей, кто бы там я ни был, а тут вдруг благодать на меня снизошла. Я ее принял, эту благодать. Переформировались мои мозги, поменялось у меня сердце. Я стал верующий, и я этой верой осознаю и принимаю, что я оправдываюсь пред Богом праведностью Иисуса Христа. Что мои грехи Он забрал на Себя и уничтожил на кресте. Что произошел обмен одеждами, я получил царскую, и я стал принц или принцесса. А Он в этот момент стал бомжом смердящим, тем, каким я был до этого момента. Где же то, чем бы хвалиться? Чем я могу хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев, только а не язычников? Конечно, язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем нашей верою. Вот этой верой мы утверждаем закон. Мы действительно подтверждаем его праведность, его абсолютность. И правду провозглашаем Божию, которая через закон дает нам возможность, да, оправдываться. Оправдываться тем, что это не я, это Иисус действует и действует без греха. Он действует совершенно, но только там, где я даю возможность ему действовать в своей жизни. Там, где я эту возможность ему не даю, я нахожусь под законом. Это тоже надо понимать. Это тоже надо осознавать. Поэтому стремление постоянно держать Бога в разуме, Иисуса Христа постоянно держать в разуме. Поэтому постоянно пребывать в Слове Божьем. Заполнять вот эту коробочку, да, быть постоянно наполненным, чтобы вот это состояние желания твоего, стремления твоего, было стремлением выполнить то, что ожидает от тебя получить Господь. Вот примерно об этом третья глава. Аминь.